Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица». Первый выпуск в новом году. И наш коллектив поздравляет вас с праздником Рождества Христова, который совсем скоро войдет в ваши дома. В студии Марина Селенкова. Сегодня о таких событиях. Рождество Христова – краткая история и традиции праздника. Он покорял своей виртуозной игрой сердца королей, принцев и простых людей. В январе весь музыкальный мир чтит память композитора Вольфганга Амадея Моцарта. «Не верю». Документальный фильм «Расследование». Кто стоит за попытками очернить церковь? Какой результат медиакомпании и добились ли ее сценаристы успеха? Рождественские песнопения из 14 стран мира. Уникальный концерт «Колядок» проведут 11 января в Киевском дворце детей и юношества. 7 января Православная Церковь ежегодно отмечает один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Это также и государственный праздник в более чем 100 странах мира. Рождество Христово входит в число 12 праздников и предваряется Рождественским постом. Его значение настолько велико, что даже летоисчисление ведется именно с момента появления на небе первой звезды, знаменующей рождение Иисуса Христа. Краткая история этого праздника в сюжете Анатолия Басова.
Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствовании императора Августа, Октавия, в городе Вифлееме. Ангел Господень явился во сне Иосифу и, сказав, что у Марии родится сын, прибавил: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф с Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой.
Когда же они были там, наступило время родиться Христу. В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, среди чужих людей, родился Бога-человек, Спаситель мира. Весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи. Им предстал ангел Господень и сказал: «Не бойтесь, себо благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, яко родися вам днесь Спаситель, и же есть Христос Господь в ограде Давидове». Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам. И в их лице весь языческий мир преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком.
«Таинство странное вижду и преславное, воспевает Святая Церковь, небо вертеп, престол херувимский, деву, ясли вместилище, в них же возлежение вместимый Христос Бог». Родившая Богомладенца Пресвятая Дева сама, без посторонней помощи, повит его и положит в яслях.
В воспоминание Рождества Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам апостолов. Во времена Климента Александрийского этот праздник не имел еще того содержания, как ныне. Он назывался «Богоявлением» и имел отношение вообще к явлению Бога во плоти, что охватывало и Рождество Христово, и события Его крещения во Иордане. Григорий Богослов говорит: «Ныне праздник Богоявления или Рождества, ибо так и иначе называется день сей, и два наименования даются одному торжеству, потому что Бог явился человеком через рождение». От явления произошло наименование Богоявления, от рождения – Рождества.
Выделение праздника Рождества Христова произошло не позднее середины IV века, но не отделение, поскольку два праздника мыслятся как единое целое, и промежуток между ними занимает 11 дней и называется у нас святками. На месте пещеры Вифлеемской равноапостольная царица Елена соорудила храм. Для праздника Рождества Христова были написаны многие священные песнопения. Согласно с божественным свидетельством Евангелия, отцы церкви в своих богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников.
Свое первое произведение он написал, когда ему было всего 4 года, а последнее – на предсмертном одре. Он покорял своей виртуозной игрой сердца королей, принцев и простых людей. «Чудо-ребенок» – так называли его восторженные слушатели. Вольфганг Амадей Моцарт. В январе весь музыкальный мир чтит память композитора. О признанном гении всех времен и народов в сюжете Анны Регульской.
В 18 столетии, но любовь к его поразительным по красоте и гармонии произведениям не угасает и в 21 веке. Вольфганг Амадей Моцарт. Одни видят в нем необыкновенно талантливого, но чрезвычайно легкого человека, балагура и остряка. Другие считают его воплощением самого духа музыки. Они говорят, гений, ему все легко удается. Но в письмах самого Моцарта нам открывается совершенно другой человек. Человек, исхлестанный бурями и невзгодами, терзаемый внутренними сомнениями. Его музыку называют прикосновением к вечности. Вольфганг Амадей Моцарт. Он прожил 36 лет, а написанных им произведений хватило бы на десяток творческих судеб. 19 опер, около 50 симфоний, многочисленные концерты. Список очень длинный, потому что в общей сложности он написал примерно 600 произведений. С детства он привык купаться в славе, и слава эта была заслуженной. В 5 лет он уже выступал перед императорским двором. Выходивший к клавесину малыш, ловко импровизируя, исполняя сложные произведения, вызывал восхищение публики, принося отцу приличные гонорары. По отзывам знавших его людей, Моцарт был глубоко верующим человеком, чрезвычайно живым, веселым, дружелюбным, добрым и благородным. В нем постоянно жила музыка, и он хорошо осознавал, что ее источник – Бог. Моцарт говорил: «Музыка приходит ко мне потоком. Наверное, это самый бесценный и грандиозный дар, за который я должен возблагодарить своего Создателя». Находясь в зените славы, Моцарт получал огромные гонорары за свои концерты, а также за издание своих произведений. Еще он обучал множество учеников. Но, как и многих гениев, современники его любили, пока модно было любить, и забыли, как только эта мода прошла. Публике достаточно было простых мелодий. «Пиши популярнее», – просил Моцарта издатель Гофмайстер. «Иначе я не смогу больше печатать и платить тебе». «Ну, значит, я больше ничего не заработаю», – звучал ответ, – «и буду голодать». Моцарт не сетовал на превратности судьбы, которым не было конца. Бесконечная нужда, болезни, смерть детей. До конца своих дней он так и не нашел постоянной службы, но всегда оставался свободным для того, чтобы служить главному – музыке. «Благородным делает человека сердце, а не положение в обществе», – говорил он. В одном из своих писем он писал: «Я утешаю себя мыслью, пусть случится то, что должно быть, потому что я знаю, что так угодно Богу, который печется о нашем благе, даже если мы этого не понимаем». Ему повезло. С женой Констанцией они были одним целым. Она во всем поддерживала своего Вольфганга, оба искрились весельем. Хотя жизнь их была полна трудностей, и им часто не хватало денег. Как-то раз к ним зашел приятель и, к своему изумлению, увидел их весело кружащимися в танце по гостиной. «Ты учишь жену танцевать?» – спросил он Моцарта. «Нет, просто это единственный способ согреться, ведь денег на дрова больше нет», – услышал он в ответ. И, несмотря на всяческие жизненные несчастья и испытания, в его творениях нет ни одной жалобы на судьбу. Моцарт остается верным своему единственному кредо. Чем уродливее жизнь вокруг, тем прекраснее должна быть музыка. Пожалуй, ни одно музыкальное произведение не окружено таким количеством легенд и тайн, как «Реквием Моцарта». Загадочная история о черном человеке легла в основу маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», написанной в 1830 году. Тот же сюжет занимает центральное место в фильме Формана «Амадеус», появившемся спустя полтора столетия. Мистический флёр этой легенды немало способствовал популярности так незаконченного опуса великого композитора. Завершил его по эскизам Моцарта его ученик Зюсмайер. Хотя истинные обстоятельства заказа выяснились довольно скоро. Таинственный незнакомец, предстающий у Пушкина как видение гробовое, был всего лишь слугой графа Вальзега, большого любителя музыки, недурно игравшего на нескольких инструментах. Граф недовольствовался славой исполнителя, он желал непременно приобрести известность как композитор, однако способности к сочинению не имел. Блестящая изобретательность помогла ему, тем не менее, преодолеть это незначительное затруднение. За большую плату он анонимно заказывал лучшим композиторам произведения, которые затем выдавал за свои. Творческий замысел «Реквиема» за упокойной службы у него родился в связи с годовщиной смерти жены. Вопреки легендарной версии, Моцарт не спешил приступать к выполнению заказа. Согласившись на эту сделку из-за крайней нужды, он приступил к написанию «Реквиема» лишь тогда, когда его самого смертельная болезнь приковала к постели. Эта болезнь стала поводом для слухов о насильственной смерти Моцарта и сыграла злую шутку с выдающимся оперным композитором и педагогом Антонио Сальери, вошедшим в сознание потомков лишь в качестве отравителя своего гениального соперника. «Реквием», написанный для хора, солистов и оркестра, создан на традиционный латинский текст. Яркие выразительные средства обеспечили «Реквиему» успех на концертной сцене. А моцартовская трактовка частей стала эталоном и продолжает оказывать влияние на композиторов вплоть до наших дней.
Документальный фильм «Рождество» митрополита Волоколамского Лариона доступен для онлайн-просмотра. Картина, входящая в цикл «Праздники», рассказывает о великом 12-м празднике Рождества Христова. Главное, о чем пойдет речь в картине, это рассказ о чуде Бога воплощения, произошедшем более 2000 лет назад в Вифлеемской пещере. Картина снята студией «Неофит» по заказу благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова. По словам авторов фильма, когда все предрождественские хлопоты уже позади, самое время полюбоваться живыми вертепами в итальянском городке Каноса-ди-Пулия, который на несколько дней превращается в библейский Вифлеем, а также насладиться средневековыми мистериями в Страсбурге и Йорке и узнать, что такое православный рождественский флешмоб. Далее о сообщениях, которые на этой неделе разместили православный сайт «Интернет-обзор» вашему вниманию.
Пророчество о рождении Христа и ожидании Мессии. Со времен изгнания из рая первых людей, Адама и Евы, все человечество ожидало прихода в мир того, кто искупил бы не только грех прародителей, но и личные грехи каждого человека. На протяжении всего ветхозаветного периода в народе избранном находились праведники и пророки, через которых Бог напоминал людям о необходимости сохранять чистоту веры и быть готовым принять Искупителя. О том, какие и когда были сделаны пророчества о рождении Христа, вы найдете в публикации на сайте православного журнала «Фома в Украине». «Православные братства. Как миряне спасли церковь». В это непростое время гонений на православную церковь в Украине особое значение для нас имеет опыт православных братств в борьбе с унией. К сожалению, сегодня этот опыт остался почти забытым. Однако было в истории нашей церкви время, когда именно миряне внесли решающий вклад в спасение православия в Украине. С фактами истории вы можете ознакомиться на сайте Союза православных журналистов. Дети-бунтари – это проверка нашей души. Трудный человек – это предупреждение от Бога о том, что нужно поглубже заглянуть в свое сердце. Это проверка нашей души. Способны ли мы по-настоящему любить? Можем ли терпеть? И есть ли Бог в нашем сердце? Размышления на эту тему вы найдете в публикации на сайте «Православие и мир». Место, где обнимают стариков. Что делать, если родственники при всем желании не могут справиться с уходом за старым человеком? Почему недостаточно только его умыть и накормить? И почему некоторые старики отказываются от того, чтобы их обнимали? Публикацию, в которой раскрываются особенности жизни с пожилым человеком и рассказ о буднях Свято-Спиридоньевской богадельни, вы найдете на сайте «Православие». Что мешает нам любить? Многие люди смыслом своей жизни называют любовь. Большинство из нас хочет любить и быть любимыми. Но не у всех и не всегда это получается. Почему люди не находят любовь? И от чего они ее теряют? Свои комментарии по этому поводу предлагают психолог, философ и священник. Люди, чья профессия предполагает наиболее тесное знакомство с внутренним миром человека. Об этом на сайте православного журнала «Матрона». Читайте и делайте выводы. А о новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее расскажем о таких событиях. «Не верю». Документальный фильм «Расследование». Кто стоит за попытками очернить церковь? Какой результат медиакомпании и добились ли ее сценаристы успеха? Рождественские песнопения из 14 стран мира. Уникальный концерт «Колядок» проведут 11 января в Киевском дворце детей и юношества. Ровно 4 года назад, в январе 2013 года, на телевизионные экраны вышел фильм с громким названием «Не верю» телеведущего и журналиста Бориса Корчевникова. Тема журналистского расследования – информационная кампания против церкви. Действительно ли она была или сгусток скверных новостей о патриархии и духовенстве всего лишь совпадение? Кто стоит за попытками очернить церковь, какой результат кампании и добились ли ее сценаристы успеха? Будучи человеком верующим, Корчевников решил разоблачить гонителей церкви и показать, что понятая информационная шумиха проплачена заинтересованными лицами. О том, почему фильм «Не верю» вызвал волну возмущения и рассорил Корчевникова с Парфеновым, расскажет Валерий Гриценко.
Борис Корчевников впервые появился на телеэкране еще в детском возрасте, причем в качестве репортера и телеведущего. Сначала вел детские шоу, потом программы для молодежи. Родители Бориса были связаны с театром. Мать Ирина Леонидовна до сих пор возглавляет знаменитый театр «Кукол Образцова». А отец Вячеслав Евгеньевич до последних дней жизни был президентом театра Пушкина.
С 8 лет Корчевников принимал участие в спектаклях «МХАТ» и театра-студии под руководством Олега Табакова. Сыграл более 10 детских ролей. Поэтому выбор юношей творческой профессии в будущем был вполне предсказуем. Борис поступил одновременно в школу-студию МХАТ и на журфак МГУ. Отдав предпочтение журналистике, он с огромным энтузиазмом начал осваивать ремесло. Много времени уделял изучению иностранных языков.
Учась на третьем курсе университета, Борис стал внештатным корреспондентом НТВ. Готовил репортажи для таких программ, как «Профессия репортер», «Сегодня» и авторский проект Леонида Парфенова «Намедни». Борис признает, что Парфенов научил его существовать в профессии, развиваться в ней, понимать ее, но тем не менее после выхода фильма «Не верю» все стали свидетелями конфликта между учеником и учителем.
С водителями Гелендвагена и БМВ, служителями церкви, виновниками ДТП, вместе с президентом и премьер-министром раскачивают медленно, чтобы потопить быстро. Вместе с
полпредом. Фильм «Не верю» некоторые СМИ даже назвали конфликтом между Парфеновской школой тележурналистики и так называемыми новыми НТВшниками.
Единым целым для нас является православие, чекизм, народность и самодержавие. Занимается кощунством эхо Москвы, сеет разлад в умах граждан страны, но священная страна. Состояние за православную веру укрепило дух народа и судебную систему и осветило уголовное дело 6 мая.
Зам Леонид Парфенов в ответ на критику в свой адрес обвинил фильм в информационной неряшливости и непрофессионализме. Тем не менее, фильм имел большой успех у зрителя.
Осенью 2011 года очереди к впервые вывезенному с Афона поясу Богородицы опоясали всю страну. Поклонившихся около 3,5 миллионов. Более массовых мероприятий история Новой России не знала. Последующие протестные митинги собрали куда меньше. Это казнь христиан в сегодняшней Индии. Побивание камнями, точь-в-точь, как с первомучениками на заре христианства. Это Индонезия. И теперь христианство остается самой преследуемой религией мира. Ежегодно за веру гибнет больше 100 тысяч. По одному христианину каждые 5 минут.
Борис Корчевников утверждает, что фильм снят в защиту правды. Его цель – показать, как небольшая группа профессиональных медиатроллей с помощью современных средств массовой информации может заразить сознание огромной массы людей любой идеей, в том числе и антихристианской.
Атеистический фонд «Здравомыслие» — это кружок блогеров, оседавших прежде на бесчисленных богоборческих сайтах. Они активно раскручивали скандал про то, как церковь отнимает пансионат у больных детей в Подмосковье.
Но дело в том, что дети страдают из-за так называемого спора двух хозяйствующих субъектов.
После вскроется, что все наоборот. Эта больница пыталась занять больше монастырской земли, судилась с монастырем и в том числе с помощью фонда богоборцев. Вбрасывала якобы открытые письма возмущенных родителей.
Организовать кампанию по опорачиванию церкви – это несколько миллионов рублей в месяц максимум.
Распространители информации под псевдонимами в блогах.
Давайте создадим морг, что вот там РПС в очередной раз там съела младенца.
Ему заплатил, он завтра будет прославлять церковь.
Они злые в церкви.
Они уверяли, что церковь пришла в политику.
Я Путин, если это ходил на болотно.
А потом политика сама пришла в церковь.
Нам нужен такой бог.
Новая правда не в боге, а в блоге.
Ну шикарно сказано, да?
Словно возвращала нас в знакомую советскую пору гонений на церковь.
Ничего нового нет.
Борис Корчевников выступил автором еще ряда больших телевизионных проектов, таких как «Румыния», «Албания. Две судьбы» из цикла «Планета православия», «История российского юмора», «Концлагеря. Дорога в ад» и другие. С 2017 года Борис возглавляет телеканал «Спас» и продолжает работать ведущим большого ток-шоу на одном из центральных телеканалов. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Уникальный концерт колядок и рождественских песнопений «Рождество вокруг» проведут 11 января в Киевском дворце детей и юношества. Песнопения из 14 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки исполнят детский молодежный хор Спаса Преображенского кафедрального собора города Винницы и младший состав столичной хоровой капеллы мальчиков и юношей «Звоночек». Концерт послужит началом празднования 25-летия хора. Напомню, что детско-молодежный хор Спаса Преображенского собора города Винницы был создан в 1993 году. В составе коллектива более 50 детей возрастом от 5 до 18 лет. Каждое воскресенье они поют на литургии в соборе. Кроме того, хор участвует в миссионерских и культурных мероприятиях, которые организует Винницкая епархия, и международных фестивалях. Вместе с хористами на сцене выступят известные исполнители, а заполнять перерывы между номерами будут видеоролики об особенностях празднования Рождества Христова в разных уголках света. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск, и мне осталось только поздравить вас со светлым праздником Рождества Христова. Пусть ваш дом наполнится смехом, весельем, хорошим настроением. До встречи ровно через неделю.